все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья, уважаемые слушатели. Вы слушаете радио «Томский благовест». Время эфира, как я знаю, еще раз. Мир вам, друзья. Мир вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная авторская программа Елены Гонцевич «Философия отношений». Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о школе, об образовании. И сегодня у нас в гостях основатель и руководитель частной школы «Графен» Хаминова Анастасия. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый вечер.
И вот прежде чем я задам первый вопрос, я хотела бы поделиться, в чем для меня главная ценность и квалификация педагога в школе. Это даже некое вот боль, что ли, многолетняя, и ожидание. Это когда вот чтобы каждый ребенок, какой бы он ни был, даже если он не дисциплинирован и плохо учится, чтобы каждый ребенок был ценен как личность. Когда в школе, чтобы не делили на хороших и плохих, любимчиков и изгоев. Когда школа является неким продолжением семьи, а для некоторых детей – началом семьи. Ведь далеко не все дети у себя дома находят любовь и понимание. Это для меня настоящая школа. И в этом принципе есть не просто момент сострадания или жалости. Это вторично, хотя очень важно. Главное, что все дети становятся неким творческим содружеством. У них нет причин для зависти. И они учатся творчески дополнять друг друга, уважать друг друга. То есть становятся семьей с божественным принципом синергии. Когда сила и результат каждого возрастает во много раз. Потому что даже слабому ученику есть чем поделиться с другими. И это важно открыть. И я расскажу маленькую индийскую притчу. Был один работник, он служил хозяину. Это индийская притча. И он носил два горшка с водой. И каждый день он носил горшки, и один горшок был треснутый немного. Это известная притча. И этот горшок очень переживал, что он треснутый, и уже остается, каждый раз оставалось где-то две трети от горшка. И он говорил, я такой несовершенный, я такой несовершенный. И тогда этот работник, он говорит, пойдем, я покажу тебе твою ценность. И он взял этот горшок, и он понес его до дороги. И вот с одной стороны дороги была трава, а с другой стороны росли цветы. И работник сказал, вот здесь, где растут цветы, они были всегда, каждый день поливались водой, твоей водой. И в этом смысле, вот я уже перехожу, вот в этом смысле каждый ребенок, в нем скрыто огромное богатство. И просто у детей разные природы. И вот мы знаем, что Эйнштейн, например, он, в принципе, учился на двойке и тройке и стал великим. И таких можно найти в истории очень много. И вот первый вопрос, во-первых, хотела я вам задать. Во-первых, расскажите, пожалуйста, о школе. И потом бы я бы хотела... задать вопрос о том, что же такое личность человека и как подойти к этой личности ребенка, нераскрытого цветка вот такого. Вот. Расскажите, пожалуйста, о своей школе, потому что, честно говоря, я не случайно вот именно эти вопросы подняла первый раз, потому что, мне кажется, именно в вашей школе Вот, я с ней недавно знакома, но очень восхищена. Именно в вашей школе вот есть этот принцип семьи. Во всяком случае, он прям открывается, и дети чувствуют очень, ну, комфортно и гармонично. Расскажите, пожалуйста, вот как вы этого добиваетесь?
Не знаю, как мы добиваемся. Скорее всего, и сама школа возникла как воплощение мечты и создание среды, которая бы позволила раскрыться ребенку, это тоже и мечта, и цель. Я все больше сталкиваюсь со взрослыми, которые, наверное, испытывают внутреннюю боль и не могут принимать какие-то решения во взрослой жизни, потому что что-то произошло в детстве. То есть мы колемся своими внутренними болями, их можно называть по-разному, но большинство из них берут начало в детстве. Это с одной стороны. С другой стороны, несмотря на то, какие человеку посылаются сложности, у него есть внутренние силы, если что-то снова было в детстве. Мне очень нравится история Булгакова, Михаила Булгакова. Я ее услышала в музее Булгакова в Киеве, который на Крещатике, где экскурсоводы, влюбленные вообще в свое дело, рассказывали о его детстве, что у Булгакова была потрясающая семья. А мать была вот этим центром, духовным центром, которым собирал вокруг себя очень разных творческих, интересных людей за круглым столом под белой лампой. А они ставили спектакли, они говорили об искусстве, они шутили, они говорили о науке, да, они размышляли. И Булгаков, это потом отражается и в «Белой гвардии», в самые трудные годы своей жизни он возвращался мысленно в семью, и вот в детство, и вот в эти воспоминания, которые в очень такой такой нелогизм, да, который перетирает, как жернова, перетирающее время, он смог выстоять, да, несмотря ни на что. Так вот, я задаю себе вопрос, что должно быть в детстве такого, чтобы было как можно меньше травм и как можно больше опор? И это вопрос, да, про среду. Школа – это то место, где ребенок проводит большую часть времени. И мы тоже, наверное, ставим цель создать какое-то особое пространство, которое бы позволило вот этот внутренний потенциал из ребенка максимально вот способствовать тому, чтобы он раскрылся, да, и достать.
Что касается Булгакова, извините, чуть-чуть мешаюсь. Недавно слушал на старом радио, прекрасный сайт, всем рекомендую, старое радио, тоже воспоминания того мальчишки, ну, в то время он был мальчишка, когда он учился вместе в гимназии в Киеве с Булгаковым. Ну, его спрашивает, естественно, корреспондент радио, что вот вы думали, что это будет великий, гениальный писатель? Конечно, нет. Он совершенно не был похож на этого. Он был очень большой шутник. Это подсказывает вот то, что вы говорите. Потому что только в дружной семье позволяет шутить, позволяет разыгрывать. Ну, где-то не зажато, что называется. Да, где безопасно.
Вот. И мы как раз стали искать модель. Значит, очень много существует сегодня потрясающих уже и находок, и систем, и форматов. И наша школа – это не изобретение чего-то сверхнового, это, скорее всего, комбинация. Мы как родители, как вот я, мои соорганизаторы, один из которых – это моя мама, потрясающий педагог с более 20-летним, не 20, уже 30 лет стажа педагогического, она профессиональный художник. Мои коллеги из университета, мы стали задавать вопрос вообще, а что может сделать образование для того, чтобы человек вырос счастливым, да, как оно раскрывает. И мы стали искать инструменты, и как бы, смотря в прошлое, так ретроспективно, да, мы стали какие-то инструменты привлекать. И что же, наверное, это за инструменты вокруг, которые мы попробовали соединить в нашей школе? Ну, первый инструмент – это, конечно, это среда, где ты растешь, да, это модель семьи. Угу. Причем наша школа, у нас классы, они по возрастам, ну, потому что есть просто психофизиологические особенности взросления детей, и как они постигают знания. Но при этом очень много событий, вообще сама школа сейчас у нас, она малокомплектная, всего 6 классов, именно пока вот, наверное, в таком формате мы пойдем, мы в доме находимся, но дети, они очень сильно пересекаются. маленькие со взрослыми, там нулевой класс, это шестилетки подготовительные с пятым классом, и видно, как они дружат. Здорово, когда дети друг друга начинают учить. Недавно они учили друг друга кататься. И нолики, первый класс, восхищались, когда девчонки из второго или мальчишки из четвертого класса их научили, взяли так над ними шефство. И правда, у многих прошел страх. Они ходили на физкультуру, не все получалось. А здесь за одно занятие, вот этот формат «дети-детям» дал потрясающие результаты. Вот, поэтому они друг у друга учатся, они смотрят модели общения, а модели коммуникации. Конечно, это разный опыт. И опыт, когда не сдерживаются эмоции, и опыт, когда справляются. Но именно в формате семьи, и, наверное, когда мы посмотрим и на Руси, да, и в разных странах, то есть там не делили детей по возрастам. Все жили одной большой такой коммуной, да, и родители, бабушки, дедушки, особенно все трудились, да, и распределяли особым образом и задачи. Такую модель семьи переняла Мария Монтессори. Вот, поэтому там тоже идут разновозрастные группы. И здесь ты берешь и то, что актуально тебе, и в то же время ты учишься у близких ребят. Это вот первая модель, которую мы взяли, и я вижу, что она работает. Работает, дети становятся более гибкими, они лучше выстраивают коммуникацию, умеют договариваться, и даже по тому, какие фразы они строят, они очень, ну, такие развернутые, даже не по годам. Легче найти друга, вот, потому что тут ты находишь не просто соединенные территории возрастом, да, а ты находишь друга по интересам.
Вот в школе Щетинина именно такой же принцип.
Да. Вот, поэтому он очень, я говорю, что ничего нету такого. То есть мы не изобретаем велосипед, мы просто берем самый лучший опыт. И вот так мы передаем, наверное, атмосферу. Это определило и то, как мы зовем педагогов. Значит, например, у нас, несмотря на то, что мы начали сейчас начальную школу, это было сознательно, нам важно сформировать мышление, да, сформировать особую гибкость, да, готовность, адаптацию к подаче материала, да, к задачам, которые стоят. Простите. Вот, мы приглашаем педагогов-практиков, тем самым создаем вот эту среду супчик, да, что дети варятся вокруг взрослых, которые любят свое дело. Им не все равно, они учатся у мастеров. Сначала толкаются, да, вообще кто здесь, что происходит, подглядывают, присоединяются, видят, как это делают старшие товарищи, ну и постепенно уже начинают это выполнять самостоятельно. То есть так по ступенькам идут. Это вот такая история. А с другой стороны, есть такой спорный момент, и мы его тоже обсуждаем и задаем, а как? Ведь маленькому ребенку важен значимый взрослый, да, который был бы таким центром вселенной, соединяющим, да, и проводником. Но в этом случае мы видим, что если взрослые работают слаженно, как единое целое, раз, такой костяк, если, ну, как и в семье, да, там же нету и мамы, и папы, и бабушка, да, это единый организм, вот, то у детей есть возможность выбрать этого значимого взрослого, то есть выбирая по темпераменту, по отклику души, то есть одному ближе один с одним педагогом, другой с другим. Но при этом, да, есть тьютор как точка сборки, да, который всех ребят соединяет вот в класс как целое. Потому что мы как личность и мы как часть социума – это немножко разные модели. Тебе приходится свои интересы чуть-чуть согласовывать. И это тоже учит семья. Да. Поэтому вот эта вот модель разновозрастная и работы с мастерами мы взяли вот по принципу семьи. Вот это первая история. Вторая история, которую вот вы задали – как же вообще раскрыть ребенка? Я с этим вопросом вот недавно ездила в командировку, где мы ходили по школам, встречались уже с опытными педагогами, у которых школы там 30-40 лет существуют, и я с тем же вопросом, что же сделать? И здесь образование очень сильное, педагогика похожа на медицину, здесь очень важно не навредить, с одной стороны.
Вот это вот, знаете, вот я прямо ожидала, потому что это настолько ключевой принцип. Собственно, я как религиозный человек могу сказать, что именно в религии в первую очередь он работает, а в педагогике так это вообще ключ.
Да. Да. С другой стороны, ты все время ходишь по лезвию бритвы, да, и ты не знаешь, где же вот будет тот момент, на который ребенок среагирует. Поэтому заранее угадать, подстелить соломку не получится, но и не надо, но ты работаешь с последствиями, как раз и помогаешь, показывая разнообразие реакций, последствий, да, и как ты с ними работаешь, и в том числе как взрослый. Но тут другая крайность. Мы можем предоставить свободу, и есть, например, и такие образовательные системы, которые предоставляют полную свободу ребенку. Вот, это опасная история.
Это... Ну, полную, да, мне кажется.
Да, это история, ну, просто тоже вот, да, есть это, и такой формат, что ребенок, когда почувствует, что он готов, он придет. Но, как показывает практика, открывается ящик Пандоры, и приходит не интерес и жажда знания, а проверка границ, безопасности и жестокости. Поэтому правила – это наши внутренние границы. Да, и здесь очень важны ценности, ценности, которые формируются в семье, да, и ценности, и правила, как договоренности, которые в социуме и в школе. Вот. Но у ребят есть такой нюанс, который я тоже замечаю, что они боятся нового, и часто новое отвергается. Хороший лакмус, такой критерий, а мне скучно. Нет, я этого не хочу. И вот как понять, ты сильно ведешь туда и ломаешь душу ребенка, или ты помогаешь ему преодолеть препятствия? И вот здесь тоже нужен опыт, нужны обязательно наводящие вопросы, наблюдения, чтобы вот эту грань выдержать. Где это? Ты страх? Да, а где это действительно ребенок понимает, что это точно не его, да, и он может пойти. Но здесь, наверное, какого-то решения нету, только, ну, если какой помысел у нас в душе, да, что мы хотим, но мы выбираем вот эту историю мастера, да, что давай я тебе покажу, проведу, да, а ты потом уже принимаешь решение.
Есть еще такой момент, он очень является неким, вот он звучит как просто, вот игра, да? Uh-huh. Это, в принципе, звучит очень просто и по-детски. Но на самом деле, вот, допустим, ведическая философия, игра, она идет от Бога, от божественного принципа, потому что он не работает, он играет. Игра – это как творческий процесс с последующим и именно с обязательным служением. То есть именно в игре может человек начать служить бескорыстно. То есть я чувствую вот этот вот мир, да, я хочу играть, и сюда же входит баловство. Бала означает «сила». То есть, когда вот это баловство, вот эта игра, и ты понимаешь, что ты можешь менять этот мир, да, но ты должен понимать, в какую сторону ты меняешь. Вот навредишь ты вот своему вот однокласснику, да. Или ты вот...
Вот, да. И, конечно, это вот тоже третий принцип, и мы взяли формат среды и формат игры. И вот я сейчас поясню, и спасибо большое за вот этот комментарий. Но первый формат среды. Вот как раскрыть, не навредив? Мы максимально создаем такую избыточную среду, да, где-то завышая планку, где-то предлагая больше разных вариантов, то есть такое разнообразие, не ограничивая, да, вариации, которые может посмотреть ребенок. Ну, например, его психика сейчас готова освоить только 5 предметов. Мы даем 10, да. Но именно не выколачивая знания, а предлагая, показывая сферическое устройство мира, и ребенок начинает в этой среде толкаться. Это у индейцев есть тоже такой ритуал, когда ребенок уже входит в какую-то сознательную жизнь, они тоже смотрят, с чем он пришел, то ему раскладывают разные предметы, как к какому предмету он потянулся, то это вот есть вера в том, что это вот его предназначение. На самом деле, это хорошая метафора того, что происходит с нами. Вот когда среда большая, такая избыточная и богатая, то ты обязательно найдешь то, что с тобой резонирует. И прям видно по детям, что даже если это какой-нибудь шалун, да, или наоборот, который прячется и закрывается, то только ты нащупаешь его точку или среду. У нас как-то зашел мальчик очень скептически, а потом зашла речь про муравьев, и он о них знал все. И изменяется взгляд, изменяется вообще даже тембр голоса. Это прям шикарный лакмус найти ту тему, которая тема ребенка. И все, ты нашел ключик, через который можно зайти. И мы стараемся наблюдать наблюдать за детьми, и когда видим вот их сильную сторону, мы максимально ее поддерживаем. И вот у нас ребята, которые заходили к нам в первый класс, я прям вижу у каждого, то есть мы знаем, и мы поддерживали, и давали рекомендации родителям, и даже если они уходили из школы, мы говорим, пожалуйста, только поддерживайте. Вот здесь дизайн, вот здесь он художник, здесь вот у него сильное театральное начало, да, творческое. Это биолог, пожалуйста, поддержите, им правда, он знает такие факты про биологию. Другой мальчик потрясающий инженер, у него настолько чутье, он мог, поведение в классе страдало, но он, у него гениальное чутье вот в инженерных науках, да, он цеплял. Это очень важно заметить, да, поэтому мы стараемся это поддержать, и помогает в этом случае среда. А вот как раз завести в новое, да, играя, проиграть разные сценарии, попробуй именно в игре. И мы очень любим игру. Мы с нее начинали вообще наш проект «Хитрые штуки», который перерос уже в школу «Графен». Сначала это был центр дополнительного образования. Мы очень много играли. Игра – это моделирование жизни. Игра – моделирование ситуации. Причем такой управляемый риск. Для мозга ты реально проживаешь этот опыт. Но, по сути, да, ты проживаешь управляемые эмоции.
И еще такой вопрос, может быть, немножко лишний. Графен – это искусственный материал из углерода. Это случайное название?
Нет, это сознательное начало, это инновационный материал, причем его открыли креативным способом. Это отражает наши ценности, это соединение искусства и науки. Это ученые, которые, причем один из них еще и художник, помимо того, что он физик, взяли графит, и скотчем стали раскладывать его на, вот, на одноуровневую углеродную цепочку. А нам очень нравится, откликается свойство графена в том, что он усиливает свойства того материала, к которому его присоединяют. То есть, с одной стороны, это простота, исключительно как такое начало, да, он меньше атома, вот, микро, но соединяясь с каким-то другим веществом, он увеличивает его свойства и делает сверхпроводимым или сверхпрочным. И именно с графеном связывают технологии будущего в медицине, в космосе, в цифровых технологиях, гибкие экраны. То есть очень много у него таких вот положительных свойств, которые меняют на самом деле нашу реальность. Я слышала и отрицательные мнения по поводу этого материала, что он опасный, но мне кажется, что то же самое, как с атомной энергией. Да, и любое открытие, оно всегда несет в себе, как и человек. Да, это такая двойственная структура. У нас есть светлая и темная сторона, иначе бы мы не знали, что такое свет, если бы мы не знали, что такое тьма. И очень хорошо графит показывает важность гуманитарных знаний. Это этические нормы, это ценности. Да, и думать о последствиях того, как ты применяешь научные открытия. Вот, поэтому мы не стали менять название. И я верю в то, что очень важно... Важно то, как ты видишь, да, какое решение ты принимаешь, какой выбор ты делаешь.
Да, спасибо большое. Очень интересно. А вот знаете, еще вот такой момент. Ну, во-первых, несколько практических вопросов. Вы не ставите оценки?
Нет, смотрите, есть понятие оценка, есть понятие отметка. Оценка нужна. Это критерий, по которому я определяю, ну, свое место. Вы оцениваете ситуацию, когда заходите, а вообще опасно или нет? Это заложено природой, поэтому говорить о том, что давайте уберем оценки, но это очень такое сомнительное, мне кажется, шаг, потому что все приравниваются, и ты вкладывал труд или не вкладывал. Но мы не сможем убрать оценку, то есть это не хорошо, или там, кто лучше, кто хуже, это не про эту историю. Оценка про критерии. Да? А как это тебе откликается? А получается ли? А вот если это, например, есть задачи, у которых есть образец, а как ты приблизился к образцу? А в обучении образцы очень нужны. Это технология. Элеонора очень хорошо показывает это, ну, на примере искусства, да, и как ребята осваивают изобразительное искусство, да, если они работают, например, с рельефами, да, и есть такая прям техника копирования. Максимально приблизиться к мастеру. Когда ты копируешь мастера, ты тем самым как бы встаешь на его путь, точку, и вместе с ним проходишь все сложности, ты начинаешь замечать детали. И это же тоже нужна оценка, насколько ты приближен к мастеру или нет. Это вот одна история. Вторая история оценки самого себя, своего пути. А что ты хочешь? Как это соотносится с тем, что ты делаешь? А ты труды приложил, и ты получил результат или нет? Поэтому оценки у нас есть. Но они, качественные, то есть мы даем качественную обратную связь, ты осваиваешь вот такой навык, да, или ты сделал такую работу, вот по критериям. И даже искусство мы тоже оцениваем. Есть критерии. форма, цвет, да, даже передача образности, степень обобщения, она убирает эмоциональную, субъективную оценку и добавляет на самом деле очень такие важные критерии, которые определяют рост. Без оценки роста нет.
Ну да, в обычной школе, ну, допустим, в той, в которой я училась когда-то, да, обычно оценка некий давала, вот она как бы пришпиливала человека, давала ему вот какой-то некий потолок, потому что человек очень был привязан, и родители, и дети были привязаны к оценкам, и они ориентировались на результат, забывая сам процесс. И это очень сильно сказалось на, собственно, качестве вот специалистов, потому что когда человек ориентирован на результат, то обычно в процессе он не творческий, а ну, просто как бы исполнитель.
Вы знаете, есть еще другая сторона. А когда мы ориентируемся только на результат, нету осмысленности.
Да.
Вот. И я буквально вчера приводила на родительском собрании пример. Что сегодня очень много берут референсов, есть такое понятие, ну, как образец. И за два часа тебе покажут, как нарисовать точно такую же картину. При том, что это предлагается как творческий вечер, можно принести бутылку хорошего вина, да, угощение. И ты за два часа, за приятной беседой, ты создаешь произведение искусства. Ты Пикассо. Раз, и все. Скажите, это искусство? После такой встречи, да, которая даже не искусство, да, нету акта, это развлечение, ублажение души, ты становишься ли художником? Нет. Но очень многие перешли в обучение именно мастер-классами. Освоить технику, и все, ты художник, не зная, что за ней стоит, как она связана, как она может работать. Ты в этом случае не свободен. И то же самое в обучении. То есть, когда мы идем только под определенный образцовый результат, вот нужен такой образец. И мы натаскиваем. Натаскать недолго. Но не будет осмысленности. Тот же Пикассо, да, он очень долго учился и много страдал, чтобы прийти к тому образу, да, который сейчас будоражит всю планету и не один год. А то же самое здесь. Это самое сложное. Мы, большинство родителей, мы выросли в другой системе, и это старые веха, и ждать, обращать внимание на процесс, на микрорезультаты намного сложнее, чем потребовать «давай-давай-давай домашнее задание, постучать по столу, чтобы быстрее-быстрее».
Вот, об этом я и хотела, вот следующий вопрос, вот, можно сказать, этого касается. Вот смотрите, а как вы избежите, ведь сейчас система образования так настроена, что дает максимальные нагрузки, допустим, той же математики, допустим, каких-то дисциплин, которые потом вот, ну, никогда не понадобятся. Допустим, человек вообще выбирает вот то, что не связано, и он должен кропотливо что-то делать, да, при этом у него радость тает на глазах, а если радости нет в процессе, значит, он устает, а уставший человек, он теряет жизненные силы, здоровье. Собственно говоря, даже ученые исследовали, что если ребенок делает что-то через силу, он теряет жизненные силы, здоровье, органы плохо начинают работать. Вот как вы можете, собственно, а ЕГЭ и там прочее, это же все, ну, определенный, вот как?
Ну, первое, смотрите, я, например, недавно, да, развенчала свои же мифы по поводу системы. Какая бы система ни была, ее определяют люди. И я видела школы, потрясающие школы, которые могут делать в рамках системы очень глубокие, содержательные и смысловые вещи. Вот. Поэтому, конечно, определяется здесь выбором человека. Снова возвращаемся к нему. Какой выбор делаем мы? Да? Ну, первое, и не только я вижу вот педагогов, примеры которых меня вдохновляют, что ЕГЭ – это просто правила игры. Да? Это формат, это не цель, и не цель проверки знания. И это, на самом деле, если посмотреть на ЕГЭ как на интересный, ну, жанр, да, определенный, и потренироваться, то это становится даже увлекательно. Когда это становится целью, ты кладешь на эту цель всю жизнь, то да, грустно смотреть на этих подростков.
Нет, ну, я мог поспорить. Как человек, который был директором школы, я сам работал в школе много лет, извините, без ЕГЭ мальчишки из деревень так и оставались в деревнях. А ЕГЭ это способ поехать в Москву учиться, поехать учиться за рубеж, потому что это же единое для всех. И после того, как ввели ЕГЭ, да, столько лифтов появилось для умных мальчишек и девчонок, которых вообще никогда не было, ни в советское время, ни постсоветское. То есть для умниц ЕГЭ это огромный плюс. Ну, а, извините, для людей средних и ниже средней способности, ну, тут уже, как говорится, да, мы вытягивали. В чем была проблема экзаменов? Мы вытягивали, любимчики были. И эта система, конечно, отрезает. Ну, там тоже есть своя коррупция, но, в общем-то, она отрезает, конечно, от этой возможности. И поэтому многие против. И она, конечно, заставляет работать, трудиться. Но без труда как? Поэтому я не знаю. ЕГЭ... Вообще, эта система на всем мире. И только мы вот до сих пор сопротивляемся и чего-то там боимся и так далее. Но кто хочет, тот добивается.
Вопрос, чему мы сопротивляемся и как мы это используем. Поэтому я, наверное, здесь вижу какую историю. Не видеть в этом цель. Цель – это все-таки мышление и знания. Экзамен не всегда показывает твои знания. Это часто субъективный. Причем он показывает, насколько ты можешь бороться с волнением, насколько ты можешь концентрироваться, насколько ты понял формулировку вопроса. И это, опять же, история не про знания. Вот вы задавали вначале, возможно, это кто-то гениальный инженер, да, но вот ему сложно в других вещах. То же самое касается и слова, и филологии. То есть есть определенные правила. Очень странно, да, писать эссе. Я прям видела, как одиннадцатиклассники считали в части С, да, 5 предложений тебе нужно написать. Так, ты написал. То есть ты мыслишь не идеей, да, ты мыслишь формой. Не уходить только в форму. Вот. Поэтому если ты формируешь именно мышление, логику, да, умение анализировать, критическое мышление, размышлять, генерировать новые идеи, это база. Вот на это нужно делать акцент. Вот на этой базе, когда идут предметные знание, такая энциклопедичность. То есть должен быть определенный минимум. Но это инструментарий, из чего ты будешь создавать. То потом намного проще сдать ЕГЭ.
Да, такой конкретный вопрос. Я почему говорю? Допустим, когда у меня вот старшая внучка, да, она вот сидела на семейном обучении, да, она, допустим, математику, она вот это разобралась, то разобралась. Она много раз не решала эти задачи. Просто разобралась, потом очень с большой легкостью ответила все тесты, да. Вот. Но в школе же все равно, как бы, сама система требует ежедневно, каждый раз много решать эти примеры, которые, в общем-то, ну, нового к познанию это не приносит. Вот. А это ведь, ну, не очень радостно.
Ну, то есть тут важно держать баланс и не уходить в крайности.
Да.
Это опасно. Это что в одну, что в другую сторону. Потому что, когда тоже говорят про свободные знания, он возьмет то, что ему нужно. Ну да, и вот я хочу рисовать так, как у меня лежит на душе, да, без мастерства. Ну, это тоже не... Ты не свободен. Не про свободу.
Сам будешь любить, но другие нет. А вот еще хотела вопрос такой задать. Вот у вас очень много дисциплин, таких, которые, ну, вот связаны с движением. Карате, физкультура, хатха-йога.
Просто йога.
Йога. Вот. А вот скажите, это для того, чтобы как вот...
Мы воспитываем... Ну, первая наша школа — это школа междисциплинарного мышления, да, или метапредметного его еще называют. Нам очень важно сформировать у ребят сферическую картину мира. И мы одновременно их погружаем как в гуманитарные дисциплины, так и в естественно-научные. Но мир не состоит только... Да, из гуманитарных и технических знаний. Мы видим важность, опять же, как эти знания получить. И идет блок, в том числе блок искусства. Мы считаем, ну, опять же, это и про мышление, и про эмоцию, как почувствовать себя, да, как узнать, кто ты, зачем ты, вот ответить на эти вопросы. Все инструменты в искусстве, да, которые помогают сформировать искусственный интеллект
абсолютно
и философию.
Точно, потому что вот вообще искусство, и в том числе вот в особенности художественное искусство, оно некие рождает вот эти творческие механизмы, которые, в общем-то, человек может вот так же точно творчески, кто же математики.
Да, и оно прямо используется, и музыки, вот нам очень сильно музыки не хватает в школе, то есть это моя мечта, потому что это тоже же музыка — это математика, да, и как там все устроено, и все соединено. И мы идем, получается, знания, да, ну, душа, потому что мы очень много внимания уделяем вопросам этики, духовных, вопросам ценности, да, вообще кто ты, зачем, что ты чувствуешь, а вообще как ты думаешь, это справедливо или нет, да, возвращение к культуре, корням. Но наше сознание — это не все мы. И для меня открытие этого года вообще наше тело. Тело влияет на сознание, и сознание влияет на тело. Мы не можем отрывать тело. И поэтому очень много ввели физики. А, опять же, это очень сильно помогает ребятам
имеется
в освоении программы.
Имеется в виду физкультурные вещи.
Ну да, я имею в виду, да, физической. Да. Мы называем вот такой физики. То есть йога — это про баланс, про умение чувствовать даже. Многие дети не чувствуют кончиков пальца. О каком эмоциональном интеллекте, да, и сознании идет речь, если ты вообще в пространстве не ориентируешься. То есть сначала это ориентация в пространстве, да, это крупная моторика, ты мяч поймай. Опять же, ребенок, не умеющий ловить мяч, а мы, многие дети, им не кидали мяч, они не прыгали в резиночку. Смотришь на психологические упражнения, да это все дворовые игры на координацию. Поэтому у нас даже не карате, это тоже на координацию. И оно очень сильно активизирует внутренние процессы, которые помогают в освоении вот, ну, непростой такой программы. Поэтому для меня вот
и
эта программа...
И вызывает огромное восхищение у детей.
Да,
потому
да.
что они уравновешивают...
Да, это вдох-выдох, вдох-выдох. И у нас вообще программа, то есть дети учатся до 4 часов, у них 6 уроков, но они построены. Урок – большая перемена, урок – перемена. То есть ты концентрируешься – выдыхаешь, концентрируешься – выдыхаешь. Да? Ты подумал головой, ты пообщался, ты подвигался. Ты подумал головой, ты пообщался, ты подвигался. Вот такая смена деятельности, она очень интенсивная, но она как раз позволяет вытаскивать максимальный потенциал. И вот эта система работает, что в этом случае мы даем ребенку максимально вытащить из себя все то, что в него заложено. Он пробует разные сферы, да? Он видит, как они связаны, и там, где ему откликается, он максимально развивается, а там, где у тебя сложности, вот эти сферы тебе помогают.
А у вас есть какие-то вот примеры конкретные, как вот ребенок в чем-то вдруг осознал себя? Вот. Ну, не обязательно с именами, просто вот...
На самом деле, таких примеров много, и очень интересно. Буквально недавно ребята, один мальчик, причем он пришел к нам не в первом классе, то есть он пришел уже в старших классах, и с непростой историей, непростым характером, сначала с отрицанием, с полным неверием в себя, и он сначала ворчит, отказывался вообще что-то делать, и говорил, что я ни на что не способен, хотя очень умный мальчишка. Да? И полное отрицание себя вот в группе. С одной стороны, в одном формате он раскрыл в себе способности организатора. Мы делаем такие недели погружения. Это как раз большая игра. Мы так называем большая игра, и ребята прям проявляются очень сильно. А потом на одном из уроков, когда ребята делают сейчас большой проект, они, это называется soft skill, мягкие навыки, курс. Да. Мы учим ребята критически мыслить и планировать, да, свой день, ставить цели, раскладывать их на шаги. И он поделился вот на этом проекте, когда педагог спросил, а зачем вам участие вот в этом большом творческом проекте? Он такой, я хочу почувствовать себя частью команды, которая делает. Меня это делает счастливым. То есть человек, который шел от отрицания, они видят свои сильные стороны, они проговаривают сильные стороны друг друга с вот этим уважением. Потому что вот вы в самом начале говорили, как сделать так, чтобы дети, видя стороны друг друга, поддерживали и были в сотворчестве. Это просто так не возникает. Это действительно, им нужно пройти путь отрицания, даже, наверное, такой агрессии, да, через сравнение, через нападение, через внутреннюю боль. Это очень сложные взаимоотношения, поэтому не все так благостно. Ящик Пандоры, он такой. Только копнешь, начнет открываться. Но если ребята проходят, и, собственно, суть образования, она как раз и в этом. Преодолев, они начинают открывать сильные стороны и уважают их.
Вы знаете, вот в религиозной деятельности именно когда вместе делается какое-то, допустим, служение Богу, именно тогда каждый из тех, кто участвует в этом, он ощущает себя как сопричастным с Богом. Владимир, а вот у вас, вот в вашей религиозной практике также, вот у нас это называется прям ключевая вещь. Вот то, что в педагогике, вот прям ключевая вещь открывает. Вот у нас ключевая вещь, когда мы совместно действуем, и мы открываем себя. Также и диалог мы... Вот...
Ну, собственно говоря, христианство, ну, правильно, другие, так и переводится, общее дело. Вообще любая деятельность, она желательна тогда, когда есть, условно говоря, человеческое стадо. Неважно, это в школе, неважно, это в коллективе ученых, неважно, это где-то там в поле у косцов. Где бы человек ни работал, настоящая радость только в коллективе. Вот поэтому, мне кажется, школа... Я не знаю, почему сейчас современные дети не любят школу, но для меня школа – это было какое-то счастье. Я работал много-много лет в школе с большим счастьем. Я когда ушел со школы, вот сюда, на радио, ну, сначала на «Эхо Москвы», значит, я шел мимо школы, я плакал. Настолько мне это нравилось, потому что это люди, они оригинальные, они необычные все там. Но особенно дети, вы сами представляете, это какие физиономии, какие интересные. Поэтому я не знаю, вот мне очень непонятно, хотя я работал в такой школе, Грабцович здесь тоже, и в Томске уже успел, и в Таческой гимназии поработал, маленько подрабатывал. Вот. Видно какие-то скучные физии, но они всегда такие были. Одному человеку открывается что-то вот в этом, а другому нет. И он тоже будет, может быть, замечательным человеком. Но это не, просто не его, не его планида. Вот и все, мне кажется. Как-то я вот не очень переживаю от того, что вот кто-то не успевает, успевает. Правильно вы сказали про Эйнштейна. Да, а Microsoft, он ничего не закончил, этот Билл Гейтс, абсолютно ничего. Но какой он оказался умницей в другой сфере. Поэтому... Куда Бог поцелует, одних в одну, других в другую. Школа, конечно, она немножко всегда однобокая. Сюда. Но зато вот этих маленьких школ, я работал в гимназии, маленькая католическая, конечно, у них огромный плюс в том, что они не так перегружены. Училка, извините за такое выражение, в обычной школе, особенно там биология, физика, другие такие, естественно, науки, география, она настолько перегружена, что у нее просто в глазах плывет. Я сам работал, помню, по 60 часов в неделю, ну, чтобы хоть столько заработать. Понимаете, да? То есть я приходил домой, у меня голос вообще не шевелился. 13 уроков в день вот, проводил. А вот эти небольшие школы, да, конечно, там, как говорится, можно попытаться, по крайней мере, попытаться сделать что-то новое.
Да, и вот мне кажется, в школе важно счастье не только детей, но и учителей. Вот чтобы учителя, они тоже были счастливы, чтобы они себя как личности самовыражали. Вы знаете, я прям переживала за учителей. Я видела прекрасных учителей, которые в этой системе, они просто растворялись как личности.
Но любой конвейер мучает. Если это конвейер, представляете, вот один да. вал идет по 40 человек, ты уже теряешься просто. Это не физика человеческого тела, биология тела, физиология, все не выдержит просто. Поэтому, конечно, будущее за школами, вообще будущее за школами греческого типа, да, помните, да, когда там Сократ и прочие, вот он, философ, около него несколько бродячих людей, которые все оставили и идут за знаниями. Вот эта школа.
Вот, знаете, вот тут я еще один вопрос хотела задать. Вот,
и уже последний.
Ага, понятно. Вот авторитарность, вот знаете, она так или иначе, она всегда неким таким опасностью, потому что вначале все как-то вдохновенно, вот я замечала, были такие моменты, когда все вдохновение, а потом авторитаризм, он как-то проникает в сознание, и вот это, вот какие у вас есть вот к этому отношения, потому что авторитаризм – это насилие.
Ну, смотрите, здесь сейчас уже разные модели есть, и авторитарная модель – это как раз крайность, да? Когда анархия – это тоже крайность. Вот. Сегодня считается таким, наверное, рабочим инструментом авторитарный, не просто демократическое, да, а где-то авторитетное. То есть когда ты…
Некий эмоциональный, ну, то есть, человеческий.
Да, знаете, вот я сейчас пытаюсь перевести на школу, я тоже задаю этот вопрос. Мы как новая организация, мы ищем формат, и мне важно, я полностью согласна с тем, что если учитель наполненный, если он горит, если он верит, да, то это все передастся детям.
Если как создать... к нему есть доверие.
Да, и, соответственно, как создать вот эту среду. И я с этим вопросом подхожу ко всем. Недавно мы встречались с рыцарем гуманной педагогики, одним из таких преданнейших учеников Шалве Монашвили, Игорем Александровичем Киршиным. И когда я его спросила вот вообще про то, как вообще собрать команду, да, как вот эти условия создать. Он говорит, ну, мой опыт показывает, да, и, наверное, как отсылая к Шалве Александровичу, что стань горящим человеком, Да, вот стань той личностью, к которой потянутся другие. То есть развивай себя. И вот это, наверное, скорее всего, авторитетность. То есть ты не авторитет, но то есть ты тот человек, которого уважают, да, и вот это ты транслятор определенной системы ценностей. Вот. Это одна история, и она определяет обязательно внутренний рост каждого из нас. Вторая история, которая мне очень сильно откликается, это история про, ну, соединение, есть понятие там бирюзовых моделей, но они не совсем бирюзовые, есть понятие социократии. Это действительно, когда важность соединения людей с очень активной внутренней позицией. И мы идем не за кем-то одним, да, мы разделяем, мы присоединяемся, разделяется идея, но в какой-то из моментов каждый может стать этим лидером, да, этим человеком, то есть он авторитет, он уважаем в какой-то определенной сильной зоне, да, и мы тем самым распределяем задачи, делая одно общее дело.
Это потрясающая модель, и она вековая. И очень-очень много называется коллегиальность, когда каждый в своей области является неким.
Ну, это сложно, да.
Это взаимодополнение и взаимо.
Это цель, это идеал, и он определяет рост каждого. То есть нужно начинать с себя.
Да.
Какую бы систему ты ни начал, это только внутренняя готовность.
Собственно,
коллегиальности в советское время она была, кстати, что интересно. В советское время сейчас принято критиковать, но вот именно это бесконечное совещание. А мне очень нравились они почему-то. Я был начальником одно время, и вот я сидел, и глядел, как люди раскрываются. Между прочим, вот этот опыт, он невольно или вольно перенесен в Японию. Там почему так все долго решается? Там любой вопрос проговаривается до упора. Абсолютно. Вот они, если переводить с японского, думаешь, ну какой рудой они занимаются, они какие-то мелочи, они вот. Но потом на выходе вот такая Toyota получается, которая неубиваемая просто. Они очень долго и коллегиально что-то решают. Никогда там нет такого, что вот один решил. Да, в конце решение принимает, конечно, шеф, но он всех выслушал по 10 раз. И поэтому вот в советской и японской модели вот это есть.
Да, и в ведах тоже.
Ну что ж, прощаемся.
Да, спасибо вам огромное. Да,
спасибо большое за разговор.
Очень интересная встреча. Надеемся на будущие встречи. Давайте еще.
Продолжим.
Спасибо большое, Анастасия.
Хорошего
спасибо,
вечера.
Владимир.
До свидания. Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.